Что же касается до известия о быстром отступлении вследствие приказа из Казани, то оно не противоречит известию об опустошении Вятской области и четырехнедельном стоянии под городом, ибо приказ возвратиться именно мог прийти после этого четырехнедельного стояния. Наконец, относительно известия о походе к Устюгу, легко можно допустить здесь отдельный отряд татарский. Как бы то ни было, великий князь не хотел оставлять без внимания нарушение мира со стороны Ибрагимовой, и весною московские воеводы, образец и другие поплыли Волгою из Нижнего Казани, опустошили волости и подплыли к городу. Но сильная буря и дождь помешали приступу и заставили московское войско отступить. С другой стороны, ветчане и устюжане вошли Камою в казанские владения и также опустошили их. Ибрагим послал с челобитием к великому князю и заключил мир на всей его воле. Воля эта опять остается неизвестной. До сих пор война с Казанью ограничивалась местью, опустошениями за опустошение. Из мирных договоров, заключавшихся на воле великого князя Московского, знаем только об обязательстве хана отпустить пленников. Но скоро смерть Ибрагима и внутренние смуты, последовавшие за нею в Казани, дали московскому князю возможность утвердить здесь решительно свое влияние, впервые привести в зависимость татарское царство. После Ибрагима осталось двое сыновей от разных жен, старший Алигам или Алихан и младший Магмед Аминь. Около каждого из них образовалась своя сторона. Алигам с помощью нагаев осилил и сел на отцовском столе. Но волнения не прекратились и подавали повод московскому князю вооруженную рукой вмешиваться в казанские дела. Наконец, молодой Магмед Аминь явился в Москву бить челом великому князю, назвал его себе отцом и просил у него силы на брата Алигама. Иоанн обещал. Ему тем более выгодно было видеть ханом в Казани Магмед Аминя, что мать последнего, Нур-Салтан, вышла замуж за крымского хана Менгли-Гирея, верного союзника Москвы, и скоро пришла весть из Казани, обещавшая удачу в предприятии. Казанские вельможи прислали сказать великому князю: «Мы отпустили к тебе Магмед Аминя для того, что если в случае Алигам станет с нами поступать дурно, то ты опять отпустишь к нам Магмед Аминя». Узнавший об этом, Алигам зазвал нас к себе на пир и хотел перерезать. Мы убежали в степь, а он, укрепивший город, выступил за нами. Иоанн не стал более медлить. И в апреле 1487 года послал на Казань большую рать под начальством князей Даниила Холмского, Александра Оболенского, Семена Риполовского и Семена Ярославского, вслед за которыми отправил и Магмед Аминя. Войска по обычаю плыли на судах, лошадей гнали берегом. Алигам выехал против них со всею силою, но, побившись немного, убежал в город и заперся здесь. Казань была осаждена, обведена была острогом. Осада продолжалась 3 недели, и каждый день Алигам делал вылазки. С другой стороны, много вреда русскому войску причинял князь Алгазы, оставшийся вне города. Наконец, воеводам удалось прогнать Алгазыя за Каму в степь. После этого изнемог и Алигам, сам выехал из города и отдался в руки воеводам 9 июля. На его место послан был Магмед Аминь, как подручник великого князя Московского. Крамольные князья и уланы казнены смертью, Алигам с женою сосланы в заточение в Вологду, мать его, братья и сестры на Белоозеро в Каргалом. Подручнические отношения Магмед Аминя к московскому великому князю не выражаются нисколько в формах их грамот. Письма ханские начинаются так: «Великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, брату моему, Магмед Аминь, царь челом бьет». Письма Иоанновы начинаются также: «Магмед Аминю, царю, брату моему, князь великий Иван челом бьет». Но, несмотря на равенство в формах, письма Иоанновы к Магмед Аминю заключает в себе приказание. Так, например, муромские наместники поймали однажды казанского татарина, который ехал с товарами через Мордву, а Новгород Нижний и Муром объехал, избывая пошлин. Узнав об этом, Иоанн писал Магмед Аменю: «Ты бы в Казани и во всей своей земле заповедал всем своим людям, чтоб из Казани через Мордву и Черемису на Муром и Мещеру не ездил никто, а ездили бы из Казани все Волгою на Новгород Нижний». Желая жениться на дочери ногайского хана, Магмед Аминь и спрашивал на то согласие великого князя. Наконец видим, что на казанские волости наложена была известная подать, шедшая в московскую казну, избираемая московскими чиновниками. Так Магмед Аминь жаловался великому князю, что какой-то Федор Киселев притесняет цивильских жителей, берет лишние пошлины. Но сам Магмед Аминь возбудил против себя негодование вельмож рязанских разного рода насилиями. В мае 1496 года он известил великого князя, что идет на него шибанский царь Мамук с большою силою, а внутри Казани измена. Сносится с неприятелем князья Калимет, Урак, Садырь и Агиш. Иоанн велел идти к нему на помощь воеводе своему князю Семену Риполовскому с детьми боярскими московского двора и понизовых городов. Когда Калимет с товарищами узнали о приближении московского войска, то выбежали из Казани к Мамуку, который также испугался и ушел домой. Но только что московское войско успело возвратиться, как недовольные казанцы дали об этом знать Мамуку, и тот явился под Казанью с большой силой ногайскую и князьями казанскими. Магмед Аминь, боясь измены, выбежал из Казани с женою и верными князьями и приехал в Москву, где великий князь держал его в чести. Мамук вошел в Казань без сопротивления, но начал царствование тем, что схватил своих старых доброжелателей. Калимета с товарищами ограбил купцов и всех земских людей. Князей он скоро выпустил и пошел с ними осаждать арский город. Но арские князья города своего ему не сдали и бились крепко. В то же время и князья казанские убежали из его стана в Казань, укрепили город, но не пустили в него Мамука и послали в Москву бить челом великому князю, чтоб простил их за измену и пожаловал. Не присылал бы к ним прежнего хана Магмед Аминя, потому что от него большое насилие и бесчестие женам их. Великий князь исполнил их просьбу, и вместо Магмед Аминя послал в Казань младшего брата его, также сына Ибрагимова от Нур-Султан, Абдыл Литифа, недавно приехавшего служить ему из Крыма и получившего в кормление Звенигород со всеми пошлинами. Князья Семен Холмский и Федор Палицкий посадили Литифа на царство и привели к присяге Ширти за великого князя всех князей казанских, уланов и земских людей по их вере. Магмед Аминю вместо Казани дали Каширу, Серпухов, Хотунь со всеми пошлинами. Но он и здесь нрава своего не переменил. Жил с насильством и алчно ко многим, по словам летописца. Литиф недолго царствовал. Как видно, тот же самый князь Калимет, который был во главе недовольных Магмед Аминем, потом оказался опасен Мамуку и был им схвачен. Теперь не мог ужиться и с Литифом и действовал против него обвинениями в Москве. В январе 1502 года великий князь отправил в Казань князя Василия Ноздреватого и Ивана Телешова с приказом схватить Литифа за его неправду. Литиф был схвачен, привезен в Москву и сослан в заточение на Белоозеро. По другим же известиям, Литиф был схвачен Калиметом, приехавшим для того из Москвы. Московский посол в Крыму объявил Менгли Гирею о винах Литифа в неопределенных выражениях. Великий князь его пожаловал, посадил на Казани, а он ему начал лгать. Ни в каких делах управы не чинил, да и до земли казанской стал быть лих. На место Литифа посажен был опять Магмед Аминь, который не забыл, что Калимет был главным виновником его прежнего изгнания из Казани. Может быть, Калимет своим поведением и своими отношениями к Москве убедил хана, что им двоим нельзя быть вместе в Казани. Магмед Аминь убил Калимета, держа гнев на великого князя, по словам летописца. По другим известиям, этот гнев еще более был воспламенен новую женою Магмед Аминя, вдовою прежнего казанского царя, Алигама, на которой великий князь позволил жениться. Будучи научаема вельможами, она день и ночь шептала хану, чтоб отложился от Москвы. Весной 1505 года Магмед Аминь прислал в Москву одного из своих князей с грамотою о каких-то делах. Как видно, грамота заключала в себе жалобы, потому что великий князь отправил в Казань своего посла сказать хану, чтобы он всем тем речам не потакал. Этот отказ в удовлетворении жалоб послужил Магмед Аминю поводом к отложению от Москвы. Посол великокняжеский был схвачен вместе с русскими купцами, приехавшими на ярмарку 24 июня. Некоторые из них были убиты, другие ограблены и отосланы к Ногаям, после чего Магмед Аминь подходил к Нижнему Новгороду, который был спасен искусством и храбростью пленных стрельцов литовских, взятых на Ведруши и сосланных в Нижний. Скоро последовавшая затем смерть великого князя дала хану возможность наслаждаться своим торжеством безнаказанно. Прочнее, чем на низовьях Камы, утвердилось русское владычество в верхних ее частях. Мы видели, что еще в княжении Дмитрия Донского святой Стефан крестил часть народонаселения Пермской земли, именно зырян. Из описания этого события видно, что последние еще прежде были подчинены великим князьям московским. Святой Стефан является ходатаем за новообращенных перед правительством. Дело Стефана в Перми довершено было одним из преемников его. Под 1462 годом встречаем известие, что епископ Пермский Иона крестил Великую Пермь и князя ее, поставил церкви игуменов и священников. В каком отношении находилась эта Великая Пермь и князь ее к Москве, мы не знаем. Новгородцы даже в Шелонском договоре включили Пермь в число своих владений, но тотчас по заключении этого договора в 1472 году великий князь послал воеводу князя Федора Пестрова на Пермяков за их неисправление. 26 июня пришла в Москву весть, что Пестрый завоевал Пермскую землю. С устья Черной реки воевода плыл на плотах с лошадьми до городка Анфаловского. Здесь сошел с плотов и отправился на лошадях в верхнюю землю, к городку Искору, отпустивший отряд под начальством Нелидова в Нижнюю землю, на Урос, Чердынь и Почку, где владел князь Михаил. Не доходя до Искора, на реке Колве, Пестрый встретил пермскую рать, разбил ее, взял в плен воеводу Кочеима. Отсюда русские пошли к Искору, взяли его, взяли и другие городки и пожгли. Нелидов делал то же в Нижней земле. Пришедший на место, где река Почка впадает в Колву, Пестрый саждался со всеми своими отрядами, срубил городок, сел в нем и привел всю землю за великого князя, которому отправил пленного князя Михаила с воеводами его и добычу 16 сороков соболей, шубу соболью, 29,5 поставов сукна, 3 панциря, шлем и 2 сабли булатные. После, впрочем, во все продолжение княжения Иоаннова в Перми оставались туземные князья. Последним из них был Матвей Михайлович, вероятно, сын упомянутого выше Михаила. Этого Матвея великий князь свел с Великой Перми в 1505 году и послал туда первого русского наместника, князя Василия Ковра. Новгородцы и Югру причисляли к своим властям, но мы видели, как непрочно было там их владычество. В 1465 году Иоанн велел устюжанину Василию Скрябе воевать югорскую землю. С ним пошли охочие люди, пошел также князь Василий Ермолаевич Вымский с вымечами и вычекжанами. Выведшие много полона, они привели югорскую землю за великого князя, Двоих князей доставили в Москву, где великий князь пожаловал их опять югорским княжением и отпустил домой, наложивши дань. Давно уже вагуличи нападали на русские владения в Перми. Мы видели, что епископ Питирим, один из преемников святого Стефана, пал их жертвою. В 1467 году 120 человек ветчан вместе с пермяками воевали вагуличей и взяли в плен князя их Асыку. В 1481 году вагуличи напали на Великую Пермь, проникли до Чердыни, но здесь настигли их устюжане под начальством Андрея Мишнева и побили. Асыка каким-то образом успел освободиться из плена, и в 1483 году великий князь послал на него воевод, князя Федора Курбского Черного и Салтыка Травина с устюжанами, волокжанами, вычекжанами, вымечами, сысоличами, пермяками. На устье Полыми встретили они вагуличи и разбили с потерью только 7 человек своих. Отсюда пошли вниз по Тавде, мимо Тюмени в сибирскую землю. Дорогою воевали, добра и пленных взяли много. От Сибири пошли вниз по Иртышу, с Иртыша на Обь, в югорскую землю, где взяли в плен большого ее князя Молдана и других, и возвратились в Устюг 1 октября, вышедшие оттуда 9 мая. В 1485 году по старанию пермского епископа Филофея князья югорские, котские, Молдан, отпущенные из плена с детьми, да трое других, заключили мир под владычным городом Усть-Вымским с князьями вымскими Петром и Федором, с вычегодским сотником и с владычным слугою, клялись лихо не мыслить и не нападать на пермских людей, а пред великим князем вести себя исправно.